времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В четверг в Великобритании проходят всеобщие выборы, которые уже названы самыми непредсказуемыми за последние десятки лет. В ходе голосования будут избраны 650 депутатов Палаты общин. Великобритания. Выбор поколений. Так мы озаглавили нашу беседу с нашим сегодняшним гостем. Григорием Трофимчуком, политологом, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот какая повестка наиболее актуальна для этих выборов? С Европы или без? Какой быть монархией в 21 веке? Как решить проблему миграции?
Ну, для самих британцев актуальнее вопрос, какая партия станет лидером, какой кабинет будет сформирован и какую политику он будет проводить. Много говорится о том, и говорилось накануне выборов, что главным вопросом будет членство, ну, после того, как состоятся выборы, будет выбран кабинет министров, премьер-министр, что главным вопросом станет членство в Евросоюзе и тема миграции. Это очень актуальные вопросы для Британии. Но, что интересно, для самих британцев, которые сегодня голосуют везде, по всей Великобритании, эти вопросы, как ни странно, не главные. А, видимо, они все-таки находятся в теме больше, чем мы. Поэтому для них важнее то, вот о чем я сказал, а какая партия победит и какую политику дальше она будет проводить. Ну, судя по всему, никакая партия не побеждает. То есть здесь опять будет такая мозаика определенная политическая. А опять будет коалиция, а как и в 2010 году. То есть, по всей видимости, Великобритания, ее политическая система очень плотно входит в другую эру. То есть двухпартийность уходит вот это традиционное, знаменитое, когда консерваторы и лейбористы диктовали, в общем-то, свою погоду, свои политические условия. Появляются новые партии, и, по крайней мере, две из этих новых партий. Это правые радикалы, как их называют, и партия, которая Шотландию, шотландскую независимость представляет, они уже стали довольно известными. Там еще есть зеленые и так далее. То есть в целом в выборах принимает участие 12 партий, но половина из них уже на слуху. Ну, в это число 6 партий входят, естественно, и консерваторы, и лейбористы. Сейчас главным вопросом является то, а какую цифру получат и те, и другие, и с кем они будут блокироваться после того, как состоятся выборы.
Спасибо. У нас на прямой связи с Лондоном Андрей Остальский, писатель, журналист, политический обозреватель. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Я вот помню, 18 лет назад впервые был на выборах в Великобритании. Тогда победил в 97 году Тони Блэр, и был велик очень интерес к тем выборам. Напоминает ли атмосфера 97 года, вот сегодняшнюю, по накалу борьбы?
Вы знаете, и да, и нет. Я думаю, что сейчас накал борьбы острей, но кардинальное совершенно различие состоит в том, что в 97-м году, в общем-то, можно было предполагать, что победят лейбористы, что победит Тони Блэр. К этому все шло. Народ, с кем я общался, ну, это в основном интеллигенция британская, прямо взахлеб говорила о своем обожании Тони Блэра. Потом пройдут годы, и они, некоторые из них, многие из них в нем разочаруются. Но это нормально, это вот такой обычный процесс политической влюбленности и разочарования, который всегда в демократиях происходит. Но вот сейчас как раз другая ситуация. Нет этой влюбленности. Вот нет явного лидера совершенно. Главный вопрос, наверное, для избирателя, я рискну предположить, что происходит с экономикой, что происходит с карманом человека, улучшится или ухудшится его материальное положение. Да, вопросы о миграции, о Европейском Союзе тоже на слуху, но все-таки они отходят на задний план. И вот проблема в том, что программы экономические лейбористов и консерваторов не так уж разительно отличаются. По крайней мере, не настолько, чтобы человек с улицы, рядовой британец, мог легко в этом разобраться. И он видит, что и та, и другая партия собираются продолжать меры достаточно строгой экономии. Да, лейбористы говорят, что они растянут процесс балансирования бюджета и избавления от госдолга на более длительный период времени. Поэтому такими жесткими их меры, в отличие от консерваторов, не будут. Поэтому вот мы, партия народа, голосуйте за нас. Но народ, судя по всему, в этом не до конца убежден. И все опросы общественного мнения показывают, что примерно равное количество мест в парламенте должны получить консерваторы и лейбористы. Может быть, консерваторы чуть больше, и то, ну, буквально на несколько мест. И то в этом нет окончательной уверенности. Поэтому возникает Володя, острейшая ситуация. Я вам приведу сейчас один пример, или два примера, их много можно привести. Но самый последний, и даже пугающий чуть-чуть. Сейчас идет сбор подписей, вот в эти минуты, когда мы с вами говорим, идет сбор подписей под петицией, призывающей к массовой демонстрации в завтра или в субботу. По-моему, они еще не решили, точно есть две даты, предлагаются. Если Дэвид Кэмерон откажется покинуть резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит. Дело в том, что обычная картина после выборов, которую мы все знаем, это символ даже своего рода, это вот подъезжает на следующий день после выборов такой фургончик, туда загружают мебель и личные вещи какие-то премьер-министра и увозят, потому что надо освобождать помещение для следующего. Но вот сейчас этого может не произойти вполне. Ну, во-первых, просто по всем правилам Кэмерон должен остаться хотя бы исполняющим обязанности, как бы премьер-министра, если будет так называемый подвешенный парламент и непонятно у кого большинство. Пока этот вопрос не разрешится. Так что это с одной стороны. А с другой пошли какие-то невероятные слухи. Соответствующая передовица газеты «Таймс» и потом слухи о том, что Кэмерон согласен с позицией «Таймс», которая говорит следующее. Кэмерон должен остаться премьер-министром и все. Потому что единственный способ его убрать из кресла премьер-министерского это если лейбористы объединятся с Шотландской национальной партией. А это будет обманом трудящихся, обманом избирателей, потому что лейбористы обещали, что не будут ни при каких обстоятельствах Шотландской националистической партии блокироваться. А поэтому премьер-министр может объявить это незаконным делом и просто явочным порядком остаться на Даунинг-стрит. Трудно в это поверить, честно скажу, но «Таймс» к этому призывает в открытую, и вроде бы Кэмерон не спешит это опровергнуть. В результате уже предлагается огромный массовый марш протеста организовать, а понятно, что марш могут чем угодно кончиться около резиденции премьер-министра. Поверить в то, что, конечно, в Великобритании мирный, законный, может такое произойти, очень сложно. Я вот это произношу и сам не верю. Но тысячи, сотни и тысячи подписей добавляются каждые там несколько минут под этой петицией. Поэтому это начинает казаться, что это, в общем, может стать реальностью при каких-то условиях.
Спасибо, Андрей. А чем вы объясняете такие жесткие меры секретности, что запрещены экзит-пулы и даже запретили, по-моему, делать селфи с цифровых аппаратов?
Ну, это как раз очень правильно. И вот сейчас речь идет о том, что твиттеры тоже, твиттер мало отрегулированная медиа в Великобритании, да и во всем мире. И там его фактически используют, ну, для своего рода предвыборной, вернее, выборной агитации в то время, когда голосование еще далеко не закончилось. Нельзя в такой ситуации, когда каждое место, каждый голос может сыграть огромную роль в том, что будет происходить, вот тут нельзя многочисленных, неопределившихся, вот сейчас чешущих буквально в затылке и решающих, как они проголосуют людей, нельзя на них пытаться воздействовать прямо или косвенно.
Спасибо. Это Андрей Остальский. А с нами на прямую связь вышел Владимир Швейцер, доктор исторических наук, главный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Владимир Яковлевич, чем вы объясняете такой высокий накал борьбы на нынешних выборах в Великобритании? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, насчет накала борьбы, я бы сказал так, понимаете, все-таки есть две проблемы, которые возникли в Великобритании, хотя очень давно, но сейчас, в этом году, особенно в прошлом, они обострились. Это шотландская проблема и проблема отношений с Европейским Союзом. Вы знаете, где-то они искусственно подогреваются, потому что, ну, совершенно очевидно, что Шотландия улететь, так сказать, с острова Британия никуда не может, она останется там, понимаете? Что шотландцы живут в количестве 5 миллионов в Шотландии, но 20 миллионов людей, которые считают шотландцами, живут вне пределов Шотландии, прежде всего в самой Англии, в самой Великобритании. Поэтому, опять-таки, эта проблема где-то высосана, в общем-то, из пальца. И то, что, так сказать, шотландцы хотят получить больше свободы, скажем так, в рамках Великобритании, это очевидно, а вот то, что они хотят выйти из Великобритании, это для меня совершенно не очевидно. Я думаю, что разыгрываются очень сложные игры, прежде всего, экономического характера, потому что вот даже вот тот самый очень любопытный случай, что там, где находится аэропорт Хартвик, значит, там якобы нашли нефть. Вот, как бы, это было сказано, ну, уже в адрес шотландцев. Смотрите, ваша нефть в Северном море не самая, так сказать, эксклюзив. У нас есть, в общем, собственная нефть. И вы останетесь с своей нефтью, и ничего с этого дела не получите, понимаете? И вот это все, так сказать, разыгрывается на довольно узком британском поле, политическом, где, в общем, партии это относительно мало, которые мало что могут сказать, кроме того, что они говорят все время. Вот. И Шотландская национальная партия, так сказать, сменив лидера, она говорит упрямо, что мы пойдем другим путем, мы придем в конечном итоге к своей цели, будем, так сказать, Шотландии, которая будет иметь какие-то отношения с Великобританией, но будет отдельным как бы субъектом, понимаете? Речь идет о государстве, речь идет о какой-то, так сказать, о суперавтономии, о федеративном статусе Шотландии. Но опять-таки разыгрывается эта вот карта шотландская, вот, и она включена очень здорово в эту самую предвыборную кампанию, потому что почему-то все решили, что лейбористам, но кроме как шотландцев, больше некого найти, понимаете? И никто с ними, в общем, не будет играть. И при том, что сами шотландцы, так сказать, если мы говорим о... так сказать, о лидере Шотландской национальной партии, она говорила, что мы можем пойти на союз, мы готовы, но Милибенд ни в коем случае предположить, что Милибенд завтра, если он получит даже большинство относительно, скажет, нет, все-таки мы будем вместе с шотландцами, нет, этого не будет, понимаете, в Великобритании есть определенные этические нормы, понимаете, они выдерживаются в течение уже веков. И если человек говорит «А», он это «А» будет дальше говорить, а «Б» он уже не скажет.
Спасибо. Вот. Вопрос Григорию Трофимчуку. Как, по-вашему, будущее монархии, насколько серьезно интересует английского избирателя?
Я думаю, что избирателя сейчас интересует в основном то, о чем сказал Андрей Остальский, а что дальше будет с экономикой страны, сколько будет, условно говоря, рабочих мест, там, насколько снизятся налоги и так далее. То есть вот эта обычная социальная бытовая жизнь интересует всех британцев, граждан, подданных Великобритании, независимо от того, где они живут, в Шотландии, в Ирландии и так далее. А что касается монархии, ну, наверное, действительно это какой-то символ, который никто пока не хочет трогать. В первую очередь, его не хотят трогать лидеры партий, причем любых партий, всех партий практически, потому что они сами, я думаю, втайне мечтают о том, чтобы стать премьер-министром и получить какие-то привилегии. Вот мы знаем, что очень серьезная родословная у того же Дэвида Кэмерона, хотя он возглавляет демократическую партию, по большому счету, примерно так же настроены все остальные лидеры партии. Поэтому они не собираются трогать монархию. Если, конечно, будут развиваться те тревожные сигналы, о которых тоже вот Андрей сказал, в том числе, что якобы может появиться какая-то огромная масса избирателей, населения, которые проявят недовольство по поводу результатов голосования. И если, может быть, какие-то еще посторонние силы подогреют эту массу, ну, условно говоря, там какая-то группа мигрантов радикальных и так далее, тогда действительно, если появится эта абсолютно новая сила, социальная группа, она может поставить этот вопрос. А пока такой угрозы явной не существует.
А вас тревожила вот эта информация, что намечается на субботу или на воскресенье какой-то большой там сход недовольных Кэмероном, то, что рассказал Андрей?
Эта информация, по крайней мере, вызывает интерес. Конечно, оранжевой революции в Британии не будет, но это говорит о том, что если практически не могут между собой голоса поделить, идя вровень основные партии, то это повторяет ту же ситуацию, которая была в США. Мы знаем, что там это несколько раз происходило. На Украине то же самое было. То есть в целом ряде стран вот эта демократическая система выборов дает сбои. И когда действительно там какие-то доли процентов голосов, которые получила та или иная партия, превалируют в целом и дают основания сформировать кабинет или там занять пост премьер-министра лидеру этой партии, тогда действительно возникают вопросы, на каком основании, как это было подсчитано. Видимо, здесь должна быть какая-то иная система выборная или, по крайней мере, страховка какая-то, чтобы не было повода у тех, кто проиграл, предъявить свои претензии, и чтобы нельзя было доказать, ну, в виде там избиркомов каких-то местных и так далее, что все-таки победила вот эта конкретная партия. Я думаю, что это еще один прецедент, который дает нам повод поставить вопрос, а может быть стоит, ну, как футбольные правила в свое время, модернизировать вот эту демократическую выборную систему, которая иногда не выявляет победителя.
Вопрос Андрею Остальскому. Мы знаем, что сейчас вся Великобритания умиляется по поводу рождения правнучки королевы. Как вы считаете, кому на руку вот эта вот гуманизация образа монархии, которая совпала с выборами?
Ну, Володя, если можно, просто страшно важно сказать две буквально еще реплики по поводу происходящего процесса выборов и результатов. Во-первых, вот зашла речь о том, что шотландцы не уйдут из Соединенного Королевства и так далее. Они могут вновь потребовать ухода и победить могут националисты, если Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза. Дело в том, что подавляющее большинство шотландцев, они еврофилы, они настроены категорически на членство, продолжение членства в Евросоюзе. А так как мы уже знаем, что консерваторы, если они победят и при поддержке партии UKIP, независимости Соединенного Королевства, они твердо обещали референдум провести, опросы вроде показывают, что большинство, хотя и не абсолютное, выскажется именно за уход, и вот тут может начаться, уже могут начаться очень сложные процессы, которые будут угрожать единству королевства. Это первое. Ну и второе, уточнить очень хочу важную вещь. В Британии нет конституции, как известно. Есть соответствующий закон 2011 года, Fixed Term Parliament называется, но он очень вскользь говорит о процедурах создания правительства и несоздания его. Есть в основном прецеденты, которые объединены в соответствующую книжку, называется The Cabinet Manual, который создало правительство Гордона Брауна еще, о том, вот как все это надо делать в соответствии с традициями и прецедентами. Ну так вот, согласно ним, партия недостаточно набрать просто больше всех голосов. Вот совершенно нет, об этом просто нет речи. Правительство будет формировать и писать речь королевы программную, та партия, которая получит доверие палаты общин, которая, то есть, короче говоря, добьется того, что большинство депутатов проголосуют вот за эту речь королевы. И уже речь идет о том, это тоже будет абсолютно беспрецедентно, что если в этом не будет уверенности, что речь королевы будет поддержана, королева сама не придет ее читать. Это, я повторяю, абсолютно будет новый прецедент. Она тогда может поручить это кому-то другому. Нельзя рисковать, и мы, кстати, возвращаемся к вашему вопросу, тем самым нельзя рисковать авторитетом монархии, ставить его на кон, когда вот речь идет о такой острейшей политической борьбе. Ведь королева должна быть, двор абсолютно нейтрален. И тем более эта нейтральность крайне важна, когда вот такая острая борьба идет, и когда вот оранжевая революция, не оранжевая революция, но, возможно, всевозможные эксцессы. Вот тут, конечно, просто восхитишься той ролью, которую монархия играет. Ну, а насчет гуманизации, она же никуда не уходила, Володя. Всегда это была сказка, в которую очень хочется верить большинству британцев, да не только британцев. Монархия и новая эта симпатичная молодая пара Уильям и Кейт безумно популярны вообще по всему миру практически. И да, людям, наверное, нужна сказка в этой суровой обыденности.
Спасибо. Вопрос Владимиру Швейцеру. Как вы считаете, велика ли вероятность вот такого исхода, который описал Андрей, что последнее слово окажется за королевой?
Знаете, ну как вам сказать, ведь вот опять-таки, ну, Андрей правильно сказал, что не проценты голосов будут решать, а выигрыши в отдельных округах. Вот когда наберется 326 округов, от которых придут соответствующие депутаты либо от консерваторов, либо от либористов, там будет речь идти о премьер-министре. Но поскольку это не предвидится, то сейчас будет ситуация подвешенного парламента, который будет формировать кабинет министров, скорее всего, с моей точки зрения, то есть, в общем, есть даже два варианта. Один вариант, так сказать, кабинет министров, который образует лидер партии, которая выиграет выборы все-таки, то есть выиграет относительно, естественно. Второй вариант, что это будет временное правительство до новых выборов. Но надо вспомнить, что, так сказать, в Великобритании в последние, если не годы, то десятилетия такие случаи были. И надо вспомнить, что в 1974 году, если не ошибаюсь, выборы были тоже два раза, понимаете? Вот, такого рода прецеденты есть. Значит, будут стремиться либо к новым выборам, а что они вообще меняют? Ведь сейчас, если эти выборы окончатся ничем, вот, скорее всего, так оно и будет, как я думаю. Вот, но придется решать вопрос о создании коалиции. Вот. Но коалицию ни у либористов с шотландцами, конечно, не получится, я вот абсолютно не верю, ни у консерваторов, тем более, когда речь идет о UKIP, Наджеле Фарадже с такими одиозными людьми, которые, с одной стороны, хотят разорвать Великобританию и выйти из нее, мы говорим о шотландцах, другие требуют, так сказать, выхода из Евросоюза без всяких условий, однозначно. Так вот, с такими людьми ни те, ни другие устраивать коалиции не будут. А остальные маленькие партии, так сказать, и Плайд Камри, вот, и эти самые либеральные демократы, ну, они получат очень мало голосов и, главное, очень мало мест в палате общин. То есть, с моей точки зрения, но я вот вижу пример, допустим, в Швеции, когда удивительным образом смогли в условиях того, чтобы появились радикал-националисты из шведских, из партии «Шведские демократы», договорились оба блока, и левый, и правый, не валить эти правительства меньшинства. Вот, может быть, в Великобритании будет такой же вариант. Вот. Давайте посмотрим.
Да, спасибо. Вопрос к Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, то, что шотландцы и европоцентристы, может как-то повлиять на расстановку сил и голосов?
Я думаю, что по большому счету не повлияет. Тут речь идет в целом о том, а какой дальше будет Великобритания в политическом отношении, куда она будет двигаться. Смотрите, какая интересная ситуация в масштабах Евросоюза происходит. Мы последние годы смотрели на Грецию, что там какие-то непонятные политические процессы, социально-экономические, происходили здесь строго по диагонали, на другом конце этой диагонали, в Великобритании. Примерно начинают развиваться, ну, может быть, не похожие процессы, но некая нестабильность политическая. Если сейчас какая-то партия явно не победит, вот эти процессы нестабильности будут превращаться в дестабилизацию постепенно. И как раз те самые радикальные группы, радикальные не в религиозном смысле, пока в социальном, может быть, в общественном, в том числе мигранты, или за счет мигрантов эту ситуацию, те партии, которые проиграют, или будут считать, что они проиграли, или их незаконно отодвинули, они будут за счет этих групп, объединяя их, ситуацию подогревать. Может быть, здесь как раз будет на этой волне поставлен вопрос и о монархии, в том плане, что гражданам кушать нечего, с экономикой плохо, нужные партии не побеждают и не могут пройти. А почему мы кормим двор, всю вот эту семью? Вот этот вопрос может вылететь. И если мы его сейчас обсуждаем, если наши представители, россияне, там, которые находятся в Британии, указывают на этот вопрос как на один из возможных для обсуждения, значит, он действительно в скором времени станет, получит большую актуальность. Во всяком случае, мы должны внимательнее смотреть на Великобританию, и хорошо, что у нас сегодня такая передача, что вы эту тему приподняли, потому что мы, вот россияне в целом, в общем-то, не понимали, что происходит в Великобритании. Мы считали ее чем-то вроде мини-Соединенных Штатов для Евросоюза, который как бы контролирует весь Евросоюз, является каким-то диктором, ректором для вот этого Евросоюза. Мы сейчас внимательно за счет этих выборов посмотрим, что же там происходит, и, может быть, будем способствовать тому, чтобы вот этой радикализации там все-таки не произошло. Потому что если она произойдет, тогда полностью вся карта Евросоюза поменяется. Я не знаю, хорошо это будет или плохо. Во всяком случае, мы должны в ближайшее время это понять для себя.
Андрей Остальский, вопрос. Вот мы знаем, что Русская Америка традиционно голосует за республиканцев. Есть ли такая уже статистика относительно русской Англии? И вообще, насколько влияет, ну, я знаю, численность русских граждан там невелика, но зато велика доля капиталов. Вам слово, Андрей.
Ну, у меня нет такой статистики. Если судить просто по каким-то моим наблюдениям, достаточно долгим, было время, когда, да, тоже была тенденция, что русские люди, получившие гражданство и тем самым право голоса, а таких достаточно много было, они тяготели тоже к консервативной партии скорее, чем к лейбористской. Это было, может быть, в 90-е годы, в начале нулевых. Сейчас я не уверен, куда эта ситуация развивается, поскольку сама русская община Британии очень сильно расколота на две, там, грубо половины, не знаю даже, какая из них больше, никто же опросов таких серьезных не проводил. Грубо говоря, вокруг событий украинских и роли России в них и так далее. И там очень жесткие сейчас отношения, тоже на грани физического насилия, иногда что-то такое возникают, эти конфликты, не дай бог. И это, может быть, очень сильно все окрашивает сейчас для русских, в том числе русских, получивших британские паспорта. Но поэтому какую они тут, в любом случае, их не так много, чтобы склонить чашу весов вот на этих сложнейших выборах в ту или иную сторону, тем более единства не будет в этой общине, конечно. Но я вот рискну предположить, что монархии пока британской особенно... Все, в ближайшем, в обозримом будущем ничто не угрожает. Вот у меня, наоборот, ощущение, что есть надежда у многих британцев, что уж у нас королевство, и если совсем политики переругаются друг с другом и не смогут договориться, ну вот можно там все-таки на авторитет королевы как-то уповать. Может быть, это наивные надежды, но они существуют. Может быть, в них, когда произойдет разочарование, тогда куда-то общественное мнение начнет поворачиваться. Но это будет долгий процесс. Быстрого разочарования в монархии, я смею предположить, не произойдет. Ну и вот исход выборов, понимаете, ведь нужно, сейчас говорят, многие заговорили о том, что нужно реформировать срочно избирательную систему Британии. В каком смысле? Сейчас мажоритарная строго система. Вообще не так много стран уже осталось, где только 100% мажоритарная система. Вот кто больше всех голосов набрал в своем округе, тот и депутат. Ну и вот говорят, что надо хотя бы пополам, что ли, ввести элемент пропорциональной системы, чтобы тогда палата общин точнее отражала настроение народа. А сейчас с этими запутанными округами, сейчас ситуация такова, что совершенно элементарно консерваторы, например, могут набрать больше всех голосов, чуть-чуть, да, но больше всех, а мест получить не меньше там лейбористов. Даже такое возможно. Благодаря искажениям вот этой ныне сейчас существующей избирательной системы. И поэтому, я думаю, будет сейчас много вопросов к ней. И возникнет желание у общественного мнения что-то в этом смысле изменить. Но пока конкретно надо будет решать вопрос коалиции, кто сможет поддержать лейбористское или консервативное правительство. Вроде бы лейбористы отказываются от разговора с шотландскими националистами, но консерваторы, есть об этом достаточно много подтвержденных сведений, уже ведут, конечно, не публичные, не гласные, закулисные пока, и не на уровне первых лиц, конечно, но на уровне другом совсем, но ведут прощупывающие переговоры, при каких условиях партия UKIP могла бы поддержать консервативное правительство, если оно само не сможет контролировать большинство в палате общин. Ну и Найджел Фарадж уже выдвигает, там диктует свои условия, я их не буду сейчас перечислять, они могут измениться, когда столкнется он с определенной реальностью. Но хочу сказать, очень много зависит от того, сколько мест партия UKIP получит. Если, как предполагают некоторые, опросы тут не помогают нам, я могу объяснить, почему именно в отношении UKIP плохо помогают. Потому что очень много неопределившихся британцев, рабочего класса и безработных могут проголосовать в последний момент за UKIP. Есть такая теоретическая опасность. Обычно эти люди вообще голосовать не ходят. Сейчас могут прийти. И вот если они действительно берут очень много мест, то тогда я предполагаю, что в той или иной форме будет существовать гласный или негласный альянс между консерваторами и этой праворадикальной партией.
Спасибо. Вопрос Владимиру Швейцеру. Вот Андрей сказал о несовершенствах британской избирательной системы. Мы знаем, что когда-то говорил Черчилль, что демократия ужасная вещь, но лучше пока ничего не придумано. Как вы считаете, Владимир Яковлевич, настолько ли велики несовершенства эти, чтобы исказить волю избирателей?
Ну, вы знаете, нет, я так не считаю. Потому что мне кажется, что, во-первых, в каждой стране есть определенные устоявшиеся какие-то принципы и нормы отношения населения к своей политической системе. Британцы, смотрите, надо же все-таки, почему-то мои коллеги не говорят, но ведь свободные либерал-демократы, вступив в 2010 году в коалицию с консерваторами, потребовали проведения референдума об изменении избирательной системы. И что они получили? Что процентов, я не помню точно, но 85, по-моему, может быть, даже больше проголосовало против изменений. То есть разговоры о том, что их не устраивает эта система, они абсолютно ничего не стоят, извините. Потому что, так сказать, англичанин вообще, он на резкие шаги не идет, понимаете? Почему я говорю, что я не верю, что и Кэмерон пойдет на такой резкий шаг, как на контакт с UKIP. Потому что если он пойдет только на контакт с UKIP, он очень быстро потеряет свой электорат в пользу UKIP. Понимаете? Это политически абсолютно идиотский шаг был. Поэтому я думаю, что на это и Кэмерон не пойдет. То самое, что и лейбористы поняли, если они проиграют шотландцев, даже в Шотландии, понимаете? У них будут очень слабые позиции по всей Великобритании. И вряд ли что-то изменится. А вот то, что надо как-то вот реформировать систему, это да, действительно. Смотрите, вот итальянцы, смотрите, Маттео Ренци несколько дней назад добился, было очень сложно, но он добился от палаты депутатов, что она проголосовала за его вариант реформы, при которой, если политическая партия получает не менее 40% голосов в первом туре, она получает и все остальные места, то есть уже образует однопартийную правительство. Если же этого не происходит, то во втором туре уже рассматриваются только две партии, которые из них выиграют, опять-таки образуют свое однопартийное правительство. То есть, в принципе, реформа возможна, но сравнивать Италию, тем более Грецию, Великобританию с другими устоями, это невозможно. Мне кажется, здесь никаких шансов нету.
Да, пожалуйста, Григорий. Да,
что касается реформы политической системы, я думаю, она действительно назрела в Великобритании, тем более, что и 5 лет назад этот вопрос поднимался, и он не решен до сих пор. Более того, непонятно, как он будет решаться. Мы почему-то слишком уверены в такой, если так можно выразиться, благонамеренности англичан, что их ничто не может потревожить, расшевелить. Там был Кромвель, в этой стране конкретно был Кромвель. Мы об этом забываем. И эти процессы могут потом переформатировать вообще не то, что всю Европу, а весь мир сегодняшними коммуникациями. Если говорить конкретно о реформе, то сам Кэмерон говорит о том, что палата лордов устарела вот по своему статусу. То есть не может быть одной части парламента неизбираемой. И он не знает, как подойти к этому вопросу, с какой стороны. Но, во всяком случае, он поднимает этот вопрос. Теперь, что касается палаты общин, действительно, 650 мест, все мажоритарщики. Но мы говорим в основном о партиях. И избиратели, в основном, исключительно, я бы сказал, голосуют за партии Великобритании. Здесь определенные противоречия. То есть позиции партии, есть позиции конкретного представителя партии. Он потом может перебежать в другую партию. Может, он из другой перебежал партии. Такое тоже происходит сплошь и рядом. И плюс третий сектор вот этой нестабильности политической, это монархия, о которой мы говорили. Поэтому до тех пор, пока никто в это, ну я не хочу говорить стоячее болото, но вот в это спокойствие, в эту благонамеренность не бросил камень всерьез, все будет потихоньку заквашиваться и подходить к той отметке, к той точке, когда действительно вот эта вся система политическая, неустойчивая, непонятная, нестабильная, состоящая из разных частей, может взорваться. Чтобы этого не произошло, это надо делать в рамках закона, постепенно, поступать. Поэтому, если 5 лет назад этот вопрос был поднят, надо его решать.
Андрей Остальский, вопрос. А по какой линии могла бы пойти реформа избирательной системы Англии? То есть сократить число одномандатных округов и увеличить представительство вот по партийным спискам?
Ну, это одна из идей. Это очень серьезный вопрос, и он требует глубочайшей проработки. И британцы всегда в таких случаях создают комиссии. Иногда эти комиссии, конечно, становятся посмешищем, они ничего решить не могут. Но очень часто, я хочу сказать, они работают весьма продуктивно и делают очень серьезные, разрабатывают проекты предложений. Поэтому не будем спешить с этим. Но да, это одна из идей, что все-таки действительно межпартийная, многопартийная система и мажоритарный сугубо на 100% мажоритарный принцип выборов, они немного противоречат друг другу. Может быть, 50% выбирать мажоритарным способом, 50%. Но я начинаю фантазировать, наверное, не нужно этим заниматься. Но вот, знаете, английская знаменитая есть пословица, которая уже во всем мире на разные лады повторяется: «Не чини то, что не сломано». Если несколько лет назад британцы отвергли идею реформы, потому что, ну, работает вроде бы отражает волю большинства населения то, что произошло. Зачем чинить? Это же можно во вред себе все это починить. На самом деле будет хуже, чем было. Такое же возможно. Но если сейчас выборы действительно закончатся вот такой анархией, таким периодом дикой неопределенности, когда и деньги бегут уже из страны из-за этого, и Сити переживает, и акции падают, и фунт падает, то население может передумать и сказать: нет, эта штука, наверное, все-таки действительно сломана, и тогда уже ее пора чинить. Этого требует здравый смысл. Такое может быть.
Спасибо. Вопрос Владимиру Швейцеру. А насколько вообще опасна вот эта ревизия государственных основ британской монархии? Там за одно звено потянешь, и может вся пирамида, что ли, посыпаться? Как вы считаете, Владимир Яковлевич?
Я считаю, что действительно нет. Я могу сказать одно, что британцы люди благоразумные, хотя, конечно, общество меняется, общество не стоит на месте, общество пополняется новыми, так сказать, членами, приезжают люди, и так эмигранты имеют уже и право голоса, и право, и все участвуют в разных партиях. Мы видим, так сказать, вот в предвыборной кампании в каждой партии, даже у UKIP есть люди с небелым цветом кожи, понимаете? Так что здесь это все, конечно, работает. Но, понимаете, все-таки идти на перемены, на резкие перемены. Или даже, например, вот такой вопрос, не знаю, вы обсуждали или нет с коллегами, но вопрос о якобы выходе Великобритании. Но не будет выхода. Кэмерон хочет изменить условия пребывания Великобритании в Европейском Союзе. Да, Фарадж хочет выйти, но он же абсолютно безответственный человек, поэтому на него, как на нашего Жириновского, смотрят как на городского сумасшедшего, понимаете? Хотя он имеет влияние, таких сумасшедших в Великобритании, как и в России, у Жириновского довольно много, понимаете? Поэтому, но не надо считать, что эти люди будут определять судьбу, так сказать, монархии, которая существует уже, в общем, 700 лет с лишним, понимаете? И надо это все-таки как-то по-другому смотреть. Это не страна, где будут вести активный эксперимент. Это не Греция, даже не Италия, понимаете? У них есть определенная устойчивость. А самое главное, устойчивость экономическая. Смотрите, по абсолютному, так сказать, практически, ну, по всем показателям, так сказать, они стоят на втором месте в Европе по устойчивости после немцев, понимаете? Так что же они будут менять? Для чего? Ради того, чтобы все это рассыпалось? Я в это не верю.
Да. Тогда, Григорий Павлович, вопрос. Как вы считаете, вот если останется все так же, как сейчас, какой наиболее... Вот вам бы был желателен исход этих выборов, и какой наиболее вероятен?
Ну, наиболее желательный исход, если мы будем говорить
о... С точки зрения России.
С точки зрения России. Ну, сначала с точки зрения Великобритании. Самый благоприятный исход, это примерно то же самое, что было 5 лет назад, в 2010 году. Какая-то партия с минимальным перевесом побеждает, относительно побеждает на выборах и формирует коалицию. Дальше все развивается примерно в том же самом режиме, но с учетом того, что мы уже обсуждали. То есть неизбежная реформа, или, по крайней мере, анализ вот этой политической системы, в какую сторону двигаться. Что касается России, то для нее абсолютно безразлично, на мой взгляд, какая из двух партий, все-таки мы две в данном случае рассматриваем как победителей возможных, или консерваторы, или либералы с небольшим перевесом победит. России абсолютно все равно. Россиянам, к сожалению, тоже все равно. Они даже мало разбираются, а чем, собственно, консерваторы отличаются от лейбористов. Наверное, надо пояснить в двух словах. Лейбористы – это, может быть, социалисты, вот так, чтобы было понятно. Они за какие-то социальные перемены, они вот за этот класс, может быть, средний его можно назвать, за каких-то небольших бизнесменов. А как раз консерваторы, они вот за тех руководителей, начальников, знать, которые, в общем-то, и держат ситуацию в Великобритании. Что касается позиции Кэмерона и вообще по выходу возможному Великобритании, Великобритания из Евросоюза. Великобритания не собиралась и не собирается выходить из Евросоюза. Более того, на мой взгляд, она собирается радикально, кардинально усилить свое присутствие в Европе и в Евросоюзе. И она намерена возглавить этот Евросоюз негласно. Я думаю, что Британию и Кэмерона в частности не устраивает то, что Германия фактически стала лидером негласным Евросоюза на пару с Францией, которая во всем поддерживает Германию, ну, за исключением каких-то там незначащих вопросов. Поэтому Британия нацелена именно на то, чтобы диктовать по большому счету свою волю, свои условия всему Евросоюзу и евразийскому континенту по большому счету в том числе. И сейчас Британия ищет подходы, ну, в частности, вот Кэмерон, какие-то конкретные люди, партии, политические группы. А как это все-таки осуществить? Где практические возможности для начала доминирования Британии в Евросоюзе?
Андрей Остальский, вопрос. Как по-вашему, если новый человек совсем придет, вот, выбиться в лидеры, он может пересмотреть решение не ездить в Москву на празднование юбилея Победы?
Нет, я не думаю, честно говоря, что это произойдет. Не могу себе этого представить. Все-таки премьер-министром будет или Кэмерон, или Милибенд, видимо, скорее всего. Конечно, сюрпризы могут быть, но, наверное, не до такой степени. Какие-то будут коалиции, борьба будет, может быть, действительно подвешенный парламент и временно исполняющие обязанности правительства достаточно долго. Но, тем не менее, в кабинете в этом на Даунинг-стрит 10 будет, я не представляю себе, чтобы там оказался кто-то другой, кроме этих двоих. А ни один из них, конечно, этого решения не пересмотрит, потому что, ну, есть последовательность внешней политики, это будет слишком крутым, слишком радикальным шагом, в Британии такое не принято. В Британии, кстати говоря, внутрипартийная есть демократия, не только общегосударство, и в этом есть свои плюсы огромные, есть свои минусы. Вот только что коллега говорил о том, что Британия не хотела бы выходить из Евросоюза, а хотела бы его в каком-то смысле возглавить. И это верно. Сформулирована позиция Дэвида Кэмерона лично, премьер-министра Великобритании. Именно этого он хочет. Он совсем не хочет из Евросоюза уходить. Но, как выразился бывший премьер-министр Тони Блэр, политические игры его загнали в ловушку определенную. Стараясь угодить правому своему крылу, я говорю о внутрипартийной демократии, оно мощное, сильное в консервативной партии, и оно стоит почти на тех же позициях, что партия UKIP. И вообще ходили слухи о том, что вот между ними именно идут всякие разговоры о возможных коалициях и так далее. Вот он оказался в той ловушке, что он вынужден был обещать твердо референдум, где будет вопрос стоять «да» или «нет». Хотите ли вы в реформированном Евросоюзе оставаться? Он требует, конечно, реформ. Или же вы хотите вообще просто выйти вон без разговоров? И сейчас опросы показывают, что большинство британцев за то, чтобы выйти вон из разговоров. Большинство не абсолютное. Людей еще можно переубедить. Наверное, на это Кэмерон рассчитывает. Но удастся ли ему это, да еще в условиях вот такой жесткой межпартийной борьбы, когда нужны будут союзники справа, в этом я не уверен.
Владимир Швейцер, вопрос. Как, по-вашему, членство в Евросоюзе пошло на благо экономики страны, или Великобритания только от него теряет?
Ну нет, вы знаете, в той форме, в которой Великобритания участвует в самом Европейском Союзе, и без Шенгена, и без евро, они находятся в выгодном положении. У них экономика, в общем, флорирует, она развивается. И все говорят, я уже сказал, что надо поглядеть на экономические показатели. Кстати, мне кажется, вот этот момент, когда англичанин перед тем, как голосовать, смотрит не только в телевизор, но и в холодильник, сыграет на пользу Кэмерону. Вот, я думаю, что как раз об этом он и говорил, и будет, так сказать, говорить во всех случаях. И при нем экономические показатели улучшились, понимаете? Вот, что касается лейбористов, то они, конечно, разыгрывают, естественно, социальную карту, они разыгрывают проблему плохого медицинского обслуживания, они, так сказать, смотрят на проблему пенсионного возраста, на пособие. То есть, в общем, тот весь набор, который есть у социалистов во всей Европе, и в том числе и у Обамы уже не в Европе, они тоже используют. Но дело все в том, что избиратель, когда он идет голосовать во всех странах мира, должен вспомнить, а что они сделали, когда они были у власти. Так вот здесь, к сожалению, у лейбористов больших достижений нет, они поставлены в определенные рамки и условия, в которых они свои социальные обещания просто... Они бы рады выполнить, но они не могут. Этих условий нет, потому что если не развивается экономика, то они не могут решать и социальные проблемы. Хотя у лейбористов определенный паритет есть. Они же не говорят, как, допустим, Ципрас, что давайте социальные проблемы решим, а экономические потом, там, финансовые потом. Нет, они стоят за баланс именно. Это, собственно говоря, основа, в общем, европейской социал-демократии. Баланс между экономическими и социальными интересами. Но сейчас еще добавляются к этому и внешнеполитические всякие сложности, которые мы знаем. Это и Украина, Донбасс, и Ближний Восток с ИГИЛ, понимаете? Все это влияет очень сильно на сознание не только рядовых избирателей, но и политиков. Они, в общем, находятся в очень сложной ситуации. Вот. И, конечно, вопрос не самый главный, кто поедет в Москву, понимаете? А гораздо более главный вопрос, кто решит... вопрос об ИГИЛ, об Иране, вопрос, связанный с Палестиной, в том числе и с Израилем. Вот эти все вещи для Англии, которая исторически является одним из лидеров Европы и Запада, безусловно, это очень важно. Мы все почему-то смотрим только на внутри, так сказать, внутриполитические или на сугубо европейские проблемы. А они очень, так сказать, широки и в международном плане. Здесь надо тоже смотреть. И в этом плане у Мерибенда очень слабые позиции. Он никакого международного опыта вообще не имеет. Поэтому, когда будут идти голосовать, и уже сегодня, видимо, отголосовали, они все-таки учтут, что Кэмерон, понимаете, что-то он делал для авторитета Великобритании на международной арене. Тоже с ошибками, с какими-то с уступками, но, тем не менее, он известный лидер, понимаете? И вот этот фактор, мне кажется, он работает чуть-чуть в пользу консерваторов, а, увы, не в пользу лейбористов.
Да, Григорий Павлович, вам слово.
Вот как раз главная опасность, на мой взгляд, состоит в том, что, по мнению избирателей, британцев, ни у лейбористов, ни у консерваторов нет реальных достижений за последние годы, за последние десятилетия. То есть, по сути, они им не верят. И вот эти выборы как раз могут стать той гранью, последней, когда избиратели перебросят полностью свои голоса, свои мандаты, свои интересы в корзину совершенно новых партий и партий именно радикального свойства. И еще одним слабым звеном во всей этой системе, если вдруг что-то произойдет с выборами, не в этот раз, так в следующий, через какой-то небольшой промежуток, является сама королева, вот просто персона самой королевы, потому что если сложится жесткая ситуация политическая в Британии, когда не будет понятно, кто победил и вообще куда должна пойти страна, она не сможет просто как человек отрегулировать эту ситуацию. И вот когда до этой точки дойдет, рано или поздно, обстановка политическая, вот тогда может все и посыпаться. То есть до этой ситуации доводить нельзя. Что касается того, приедет ли Милибенд, допустим, если он победит в Москву на парад Победы, я думаю, что ни тот, ни другой не приедет, ни Милибенд, ни Кэмерон. Может быть, радикальные шотландцы бы приехали, но пока они не побеждают на этих выборах. Для того, чтобы себе международный пиар сразу создать на пустом месте, не создав рабочих мест и не улучшив экономику внутри своей собственной страны, территории.
Спасибо, Андрею Остальскому, вопрос. А какие из малых партий рискуют пополнить свой арсенал и свой электорат за счет вот этих грантов консерваторов и лейбористов?
Ну, это уже происходит. Партия UKIP отобрала больше всего голосов, кажется, по опросам общественного мнения, отбирает именно у консерваторов, но не только у них. Как ни странно, у лейбористов в меньшей степени, но тоже. И, ну, партия шотландских националистов предрекали проведенные там опросы чуть ли не, что все 59 мест достанутся шотландским националистам. Мне в это трудно поверить, но исключить этого нельзя. На прошлых выборах от Шотландии в палате общин оказался всего один консерватор. И вот сегодня уже жалобы поступают, и полиция даже вынуждена была проводить расследование. Консервативная партия Шотландии жалуется, что давят на избирателей, что издеваются над кандидатом консерваторов, создают атмосферу психологической нетерпимости, что, конечно же, нехорошо. И если действительно кто-то в этом виноват, то есть надежда, что полиция расследует и будет соответствующие судебные действия затем предприняты. Но это просто отражает вот эту атмосферу крайней непопулярности, прежде всего, консервативной партии в Шотландии. Но и лейбористы там тоже, они раньше были там достаточно сильны, тоже, возможно, потеряют очень много. По крайней мере, вот 51 место из 59, такой я тоже прогноз видел, более умеренный. То есть ясно, что националисты там побеждают с большим отрывом. Так что вот эти две партии, либерал-демократы, непонятно. По некоторым опросам там от них вообще мокрое место останется после этого голосования. Вдруг в последний момент, кажется, опомнились некоторые их традиционные сторонники, испугались, что без их такого смягчающего, как вот Клэйв все время, их лидер настаивает. Понимаете ли, почему мы важны? Мы не даем крайностям свершиться. Мы консерваторов удерживали все эти годы от слишком правых решений. Если мы будем в коалиции с лейбористами, мы их будем удерживать от леворадикальных решений. Мы то, что нужно, требуется британской душе, британскому обществу. И кажется, у кого-то эти слова нашли отклик, их вроде бы популярность подскочила на несколько процентов. Поэтому посмотрим. Трудно сказать, вот, что избиратель решит в последний момент.
Андрей, а скоро ли закроется последний избирательный участок и можно будет публиковать сначала экзит-пулы?
Ну, в 10 часов вечера закрываются участки. Правда, в отличие от прежних выборов, маленькую поправочку справедливую сделали. Те, кто успеют войти на территорию участка хотя бы за секунду до 22:00, им дадут все-таки проголосовать. А потом уже экзит-пол и что хотите, можно будет уже говорить. К 11 часам уже, я думаю, мы будем знать. По Англии, по английскому времени, значит, добавьте 2 часа, чтобы получить время московское.
Угу. Спасибо. Владимиру Швейцеру вопрос. Как вы считаете, ожидают ли сенсации и английского избирателя, и весь мир, который сейчас вот прильнул к экранам телевизоров?
Вы знаете, ну, я могу сказать одно. Вот судя по опросам общественного мнения, вот будет так, как мы все, собственно, и видим, что не будет ни у одной партии того так сказать, заветного числа в 326 мест, которое должно привести их к власти. Но надо иметь в виду, что вообще опросы общественного мнения – это вообще вещь очень сложная. В принципе, они дают некую погрешность. Поэтому вот если бы мне спросили бы у меня, я бы все-таки сказал, что при даже похожем, так сказать, похожей ситуации, все-таки у консерваторов, мне кажется, будет немножко больше шансов выйти на первое место, но первое место им может ничего не дать, потому что надо образовывать правительство в коалицию, я кого хочу честно, они с Фаразом не пойдут никогда, они могут иметь негласную поддержку, какие-то закулисные соглашения, но все-таки это экстремисты, это люди нерукопожатные, понимаете, с ними очень опасно иметь дело, и поэтому от консерваторов могут потом отшатнуться на следующих, на ближайших выборах, которые еще этой осенью, поэтому отшатнутся умеренные, которые скажут, нам консерваторы с их, так сказать, с новыми такими сомнительными друзьями, в общем-то, и ни к чему. То же самое, кстати, и у либористов, если они хоть полшага сделают в направлении Шотландской национальной партии, они могут потерять абсолютную часть своего электората, который не приемлет, в общем, раскола, понимаете, и выхода, так сказать, Шотландии или какого-то обособления Шотландии и Великобритании. Они этого не хотят. Поэтому у них, я могу сказать, опять-таки, я эту свою точку зрения уже сказал, я считаю, через длительные переговоры, через сложный процесс согласования, они придут все-таки и консерваторы, и либористы к идее, которая уже хорошо себя оправдывает и в Западной Германии, и в Австрии, можно еще провести сразу, о какой-то гласной, а может быть, скорее даже и негласной коалиции этих основных сил. Потому что искать этих новых союзников у сомнительных таких людей в Шотландии или у ЮКИП, это дело опасное и, так сказать, весьма, так сказать, в общем, разорительное в электоральном плане.
Спасибо. Вопрос к Григорию. Как вы считаете, станем ли мы свидетелями формирования вот новой постоянной коалиции не только для создания кабинета министров, но и для партийного объединения?
Нет, постоянных коалиций не будет. Сейчас политическая система в Великобритании входит, судя по всему, в период нестабильности. И от двух основных партий, консерваторов и лейбористов, зависит то, прекратится ли эта нестабильность в ближайшее время, или она будет развиваться дальше. Что касается разных возможных коалиций, я бы здесь не зарекался. В политике вообще любые коалиции возможны. Вот здесь сравнивают Ферренджа с Жириновским. У нас с Жириновским все с удовольствием блокируются, любые абсолютно партии, включая ведущие какие-то выставочные, генеральные, магистральные. А там то же самое, тем более, что это родина демократии, парламентаризма и так далее. Что касается союза возможного двух ведущих партий, он тоже возможен. И, скорее всего, если вдруг все-таки брызнет, блеснет какая-то нестабильность, будут переговоры с двором, с королевой, и она, в конце концов, может быть, в каком-то негласном режиме призовет и Милибенда, и Кэмерона к тому, чтобы они все-таки вместе сели за один стол и отрегулировали эту ситуацию, чтобы Великобритания жила дальше.
Андрею Остальскому вопрос. Мы по-хорошему вам завидуем, что вам предстоит такая бурная политическая ночь. Как вы, она вот по традиции напоминает то, что мы когда-то видели в 90-е годы, когда лидеры партии ездят из студии в студию и выступают перед аудиторией.
Да, бешеную деятельность лидеры основных партий развели в последнее время. Вообще, ну, невыносимую себе создали условия, нагрузку. Метались из города в город, а не только из студии в студию. Очень мало спали, по-моему. Насколько это было плодотворно, я не знаю. Могу я, Володя, тоже свой прогноз сделать маленький, чем закончатся эти выборы? Мне кажется, что будет все-таки, скорее всего, при прочих равных, какая-то коалиция консерваторов с либерал-демократами продолжаться. Это очень много зависит, правда, от того, сколько либерал-демократы мест получат. Если они будут уничтожены фактически как партия, то это отпадет. Но если они прилично будут представлены и при негласной, все-таки я смею настаивать поддержки ЮКИП, которым очень важен референдум о членстве в Европейском Союзе, такая коалиция могла бы существовать. Но и даже в крайнем ситуации кризиса и лейбористско-консервативная какая-то действительно временная коалиция возможна. Это бывало уже в 20 веке в кризисные моменты. Ничем, правда, особенно хорошим не кончилось. получилось, но, по крайней мере, позволило стране пережить самый острый момент.
Спасибо большое. Ну, давайте для начала узнаем просто, кто получит такое арифметическое большинство. Напомню, что сегодня мы обсуждали предстоящие выборы в Великобритании и обстановку в стране. У нас в программе участвовали политологи и ученые. И мы будем всю ночь следить за результатами этих выборов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».